Мы учим по книге Зоар для всех, 11 том, статьи о Песахе, 62 страница. Двенадцатый том, 162 страница, выход из Египта, 153 пункт. Можно задать вопросы на сайте КАП-ТВ, избранные вопросы будут заданы в течение урока. Зоар для всех, 12 том, 162 страница. Избавление Израиля происходит с помощью высоких душ, 153 пункт. Когда Израиль вышли из Египта, со стороны Ювеля было их избавление, то есть бина. Все эти 600 тысяч поколений пустыни были из высшего мира бины. И в той форме, в бине, шли они по пустыне. И даже ни один из того поколения не пришел в страну Израиля, а только лишь сыновья их, которые родились от них, пришли в страну Израиля, поскольку были они в исправлении луны, нуквы. И все, кто работали на этой земле, в пахоте и в севе, это исправление Луны, потому что души Израиля происходят от зон. И из того, что нуква Зерампина подслащена биной, считается это высший мир, поэтому есть у душ Израиля корень также и там, в бине. Для того, чтобы вывести сынов Израиля из страны египетской, и естественным путем со стороны зон не были они достойны избавления, притянул Творец во все это поколение высокие души из высшего мира, из бины. И благодаря их высокому корню вызволил их Творец, как написано, и спас сильной рукой от него, потому что от прямого корня душ Израиля была египетская скверна сильнее, чем святость Израиля, но светили им высокие души из бины, и поэтому избавил он их. По поводу хлеба и мацы. 125 пункт. Когда Израиль вышли из Египта, не знали они ничего, пока не уподобил им, не подобрал им Творец хлеб из этой земли, нуквы, которая называется маца, как написано, земля, из которой выйдет хлеб. И тогда пришли Израиль к знанию и постижению Творца, как младенец, который не знает и не постигает, пока не ощущает хлеб этого мира. То есть этот хлеб, который Израиль получили в Песах от одной лишь нуквы, которая называется маца, это первая ступень в постижении, как младенец, который начинает ощущать вкус хлеба. Условия получения Торы. 14 пункт. «Со мной из Ливана невеста, со мной из Ливана приди». Это сказано о собрании Израиля о Малхут, когда вышли Израиль из Египта и приблизились к горе Синай. «Со мной из Ливана» говорится это о Малхут. В тот момент, когда вышли они из Синая, приблизились к Ливану, написано «со мной из Ливана», что означает «из высшего рая, Эдена, Хохма», который называется Ливан, идет она. «Невеста» означает «совершенная», потому что это луна, которая восполняется солнцем во всем блеске и свете, это прямой свет и отраженный свет. «Со мной с Ливана приди, чтобы сыновья твои получили Тору. Ибо пока Малхут не получит хохму, которые называются Ливан, не смогут Израиль получить Тору, так как недостает им Гар.
Если есть вопросы, пожалуйста, можно спрашивать.
Стамбула спрашивает, что значит думать о товарище во время чтения книги Зор.
Я говорил, ну, прежде чем мы говорили, когда, может быть, когда я говорил до урока, до начала, это записали или нет? Дион, записали то, что я говорил до начала урока? Ну, хорошо. Ну, так о чем мы говорили? О том, что главное — это включиться в общее сознание, в общий мозг, в высший свет. Это не важно, как бы это ни сказать. И все время почувствовать себя, что ты относишься к чему-то совершенному, а не то, что ты еще в силы разбиения, еще усиливаешь разбиение и думаешь, что ты оторван от других и существуешь в одиночку. Как ты сказал, как думать о товарищах? Это называется думать о товарищах, когда я себя через силу возвращаю к той истинной реальности, интегральной, единственной. И тогда я тянусь к тому, чтобы раскрыть это правильным образом. Но это называется включиться в товарища. Ну вот все. Надо немножко больше поднять себя к правильному состоянию, там, где мы существуем. Ну что, да.
Рав, по поводу наших вещей, можем научиться, то, что он сказал, что души Израиля происходят от зоны, от бины. Для исправления, как бы.
Душа – это всегда прямо к Творцу, Яшаркель, Исраэль. Тот, кто имеет к этому отношение, тот и стремится к этому. Он называется иудей, то есть стремится к ехуду, объединению, или еврей, еврей, то, что находится на переходе, ну и так далее. Поэтому есть то, что называется в действии, есть в потенциале. Это всегда так. Нет, нет у тебя, это лучше вот с этой, вот со стороны универсальности, что такое души из Малхут, души из Бины. У тебя после разбиения есть смешение всех со всеми, то есть есть эта разница. Вот это главное, это добавка, или это добавка, а это главное. Поэтому есть различия, с какого уровня точка основы человека. Но это все только во время перемешивания. Поэтому есть разница, когда это все вот процесс, который он проходит, и вообще весь процесс, который он проходит, чем он ниже, так его отраженный свет выше. Чем он чище, так и его отраженный свет слабее. То есть всегда у тебя есть обратная взаимозависимость светов и килим. И всегда есть, в общем-то, дополнение и справедливость. То есть если ты находишься на духовной ступени, даже самой малой, нет у тебя никакого предпочтения или отсутствия этого предпочтения по отношению к другим. Нету. Ты сразу же включаешься в совершенство. Ну, продолжим.
166-я страница, 318-й пункт. В час, когда передал Моше старейшинам и над всеми божествами Египта совершу расправу, отдалился дума, поставленная над Египтом, охваченный сильным страхом на 400 прусаот, сказал ему Творец: «Вынесен приговор предо мной, не подлежит обжалованию. Как сказано, накажет Творец воинство небесное в вышине». И в тот же час было забрано правление у него, и назначен был дума правителем ада, осуждать там души грешников. 320. Божеством Египта был ягненок, и заповедовал Творец совершить над ним суд, сжечь его в огне. Как сказано, изваяние их божеств сожгите огнем, для того, чтобы запах его распространялся. Но мало того, голову его с его ногами и его внутренностями в знак пренебрежения. Кости его разбросайте по площади. И это было для египтян труднее всего. Именно об этом сказано суды. 321 пункт. Именно над божествами их совершил суды, то есть над управляющими ими, чтобы выполнить, накажет Творец воинство небесное в вышине, а царей земных на земле. И обо всем этом знали их мудрецы, и уж тем более повелитель их. Поэтому сказано, давайте перехитрим его. 322 пункт. Множество видов идолопоклонства было в Египте. Река Нил была их божеством и входила в общее число их божеств. И над всеми Творец совершил возмездие. Сначала осуществилась казнь над их божествами, а затем уже над народом. И также Нил понес наказание первым, а затем деревья и камни, которым они поклонялись. Как сказано, и была кровь по всей земле египетской, и на деревьях, и на камнях, которые были их настоящими идолами. Сказано «воинство небесное в вышине», а про Нил сказано, а Нил был не в вышине, а на земле. Но дело в том, что большая часть вод Нила выглядит так, словно река находится в вышине. И управляющий их был казнен в начале, а затем все остальные божества. 323 пункт. Но настоящий удар по народу Египта был нанесен только в воде, о чем сказано, не осталось ни одного из них. А до этого был совершен суд над их божествами. Поэтому сказано, давайте перехитрим его. Иначе, когда случится война, как и предсказывали, что произойдет в будущем, так и случилось с ними. Написано, и примкнет он к ненавистникам нашим. Пророчествовали о станах высших ангелов, которые находились среди них, и будет воевать против нас. Пророчествовали о том, что сказано, Бог будет сражаться за вас. И написано, и выйдет из страны, как сказано, а сыны Израиля уходили с помощью сильной руки.
Вопросы? Да, пожалуйста, кто там?
Джон.
Джон.
Когда вы просите включиться в общую систему, это для меня эквивалентно того, что вот он сейчас сказал «бла-бла-бла-бла».
Это неправильно, потому что я говорю с земного такого, с высоты земли. Когда я говорю так вот, с, ну, земного уровня, когда я говорю с человеком, который закончил школу, ну, чего-то читал все-таки, не только там клипы в интернете смотрел. Ну, просто, ну, человек, который слышал, читал, видел что-то. Так этот человек может представить себе, что он находится в общей системе, которая называется природой. И эта природа совершенна, то есть включает в себя все. И если мы хотим также видеть себя правильным образом, нам нужно также рассматривать себя находящимся внутри системы, а не вне ее. Вся наша проблема, нас, людей, в том, что мы вместо того, чтобы включиться в систему, мы от нее отдаляемся. Это на нас так действует, сила разбиения. Но она так действует для того, чтобы мы именно вопреки ей включились бы в систему и начали бы чувствовать себя находящимися там осознанным образом, с пониманием, зная, действуя. И тогда мы станем активными, единственными частями в этой системе, когда мы меняемся вот так, или вот так, или вот так, участвуя вместе с системами, то есть большей включенностью, тогда и сама система меняется. Так вот, для этого нам дали силу разбиения. И мы в этой силой разбиения используем как природу разбиения. Мы так и отдаляемся. Ну что, вы там природа, а мы-то вне природы. Я смотрю на все, я смотрю на природу. Ну что, такая вот глупость, когда человек выводит себя из всей совокупности того, что существует, и так вот со стороны, значит, смотрит на все остальное. И отсюда у него все беды. А отсюда он не чувствует и природу как совершенную, как управляющую, не чувствует высшую силу, которая наполняет все, да и многое всего. Так вот, в нас действует сила разбиения, и нам нужно, несмотря на то, что она тянет нас на то, чтобы продолжать разбиение, мы должны, вопреки этому, включиться во все, ну, во все то, что существует. Да. Поэтому это не бла-бла-бла. Это вещи, которые можно объяснить человеку даже вот, ну, с улицы. Ну, может быть, не каждому, но сегодня я даже не знаю. Я говорю о людях, с кем я рос вместе. Ну, это было, может быть, много лет тому назад. Сколько там, 60, 50 лет тому назад. Когда... Ну, это, скажем, 60-е, 70-е годы предыдущего века, когда люди стремились к тому, чтобы знать, что такое наука, что такое мудрость, где мы существуем, зачем, почему. С такими людьми, конечно же, обычными, там, не религиозными, там, и не слишком умными, с обычными людьми, с улицы. И тогда еще тогда читали книги. Было такое время, знаешь об этом? Книги читали. Да, вот так вот. Все-таки. И поэтому можно говорить об этом, можно говорить с простым человеком. То, что есть много статей сегодня, касающихся экологии, да, всего. Когда говорится о совершенном мире, круглом мире, что человек находится внутри природы и так далее. Нет тут бла-бла.
But when you tell me to integrate with it, I'm looking at it right now. I have people around me. There's a table here. You're sitting up there. You want me to integrate with that? What are you talking about?
Я согласен, что мы живем в интегральной, очень сложной системе, но когда вы говорите мне включиться в нее, я вижу тут столы, люди, что значит включиться во все это? Как мне включиться во все это?
Включиться в это называется, что я... Нет, но это уже... Если уже вдаваться в детали, то есть разница между тем, что как они это объясняют, ну, все эти вот... Там вегетарианцы, всякие разные, ну, астрономы, физики вообще, или там компьютерщики, то, что говорится о сознании, о разуме. Ну и мы. Включиться во все, это называется, что я включаюсь в созидающий разум, то, что пишет Бааль Сулам. Включиться во все, это значит, что я, что есть различие между тем, что есть вся система и то, что я представляю себе. Как себя ее представляю. Есть различия? Потому что вся она находится в совершенном состоянии. И нет там ничего, что там выходит за рамки совершенства. И то, как я представляю ее, я ее представляю в соответствии с силой разбиения во мне. И как написано, каждый судит по своим недостаткам. И поэтому, если я хочу видеть истинное состояние, я должен все время возвращать себя к вот этой цельной системе совершенной, представлять себе, насколько это только, насколько возможно, такой, как она существует, без моей помехи. То есть вот это значит, что такая, как она есть. Что значит моя помеха? Это я отменяю себя или я отменяю свое эго? Это называется представлять ее в, ну, относительно правильном виде. И тогда мне нужно отсюда понять, что каждый судит по своим недостаткам. То есть весь мир, который я вижу сейчас, он тоже в итоге находится, он находится во мне, в моих разбитых килим. Килим будут исправлены больше, я буду видеть мир более глобальным, интегральным, более совершенным, ну и так далее. Это называется включиться в совершенную действительность.
So you're telling me that the picture, the way in which I perceive the picture in front of me right now is false.
Вы говорите, что так, как я воспринимаю действительность, которая сейчас передо мной, ошибочна? Результат разбиения?
Да это не перед тобой, это ты представляешь это в своих килим, это так.
Okay, within me, within me.
And, внутри меня.
First of all, that's all I have. That's the only reality I sense right now. And you tell me there's another picture. It's complete. It's whole. It's within you. It's whatever.
Это то, что у меня есть, это то, что я сейчас воспринимаю. У меня нет больше, чем я воспринимаю. С другой стороны, вы мне говорите, что есть какая-то другая реальность, которая совершенно, абсолютно.
Something that I don't see right now at all. What are you actually asking me to do?
И усилия постараться увидеть что-то, чего я вообще сейчас не вижу. Как же мне это делать?
Нет, не усилия постараться увидеть. Ты не можешь увидеть, сколько ты не старался. Ты должен поменять программу.
Да как же мне это сделать, поменять программу? Ты мне непонятно то, что вы просите меня сделать.
Просить, чтобы тебе поменяли программу, как есть у тебя проблема с компьютером. Приглашаешь ты техника, тот тебе меняет программу. Только не из Бней Баруха, я тебе советую.
Okay, so I'm sitting here, and you're saying, ask the invisible creator to change the program that I currently have to perceive a reality that I don't sense. I mean, I feel like a monk, like just sit. It just seems completely unreal. But that's the work, right? Just to sit here and say, dear creator, please change my program to sense the true reality the way it is, even though I don't sense it.
Я должен просить у Творца, которого я не воспринимаю, не знаю, изменить себя, то, что я тут сидеть должен, как, не знаю, монах, молиться так вслепую, дорогой Творец.
Ты прав, если бы не получал удары. Но для того, чтобы ты захотел поменять программу, тебе дают удары. Я вдруг смотрю на свой экран компьютера, и я вижу, вдруг там пошли помехи. Вдруг что-то он начинает там делать, там, вдруг гаснет еще что-то. Ну, короче, помехи. И это меня заставляет пригласить новую программу, заказать. То же самое у нас в жизни. Ты прошел различные события. Может быть, они у тебя не очень-то складываются, может быть, что-то там не очень приятное. Поэтому это заставляет тебя поменять программу.
I mean, I'm here now. I don't know if I need, you know, like a 50-pound weight to fall on my shoulder before I can implement this correctly, but Why am I here if I need more blows? Why you're giving me instruction? I should be able to implement it, shouldn't I? Or you, should I? I should just go get blows.
Что должно произойти? Я должен ждать, что сейчас у меня 50 килограмм веса упадет.
Подожди ударов, и через удары ты захочешь поменять программу.
Они должны дать нам четкую инструкцию сейчас, что делать?
Я даю сейчас инструктаж. Вместо ударов, страданий, ты можешь получить путем Торы. Тора тоже, путь Торы тоже принесет тебе удары, тоже принесет тебе удары, только удары в разуме, осознанные удары. Когда ты добавляешь разум к чувству, то ты получаешь удары, принимаешь удары иначе. Ты связываешь их с целью. Ведущий тебя к цели. Ты превращаешь себя в человека понимающего, зрелого, контролирующего ситуацию. От чего ты зависишь? Как тебе надо работать с этими ударами? И то, что возопили сыны Израиля, застонали сыны Израиля от работы, но вопль ты их вознесся и к Творцу и так далее, ты начинаешь раскрывать тут цель, ты начинаешь получать объяснение, как получить новую программу. Это то, что называется получение Торы. Это приходит в таком виде, когда ты добавляешь разум к чувству. В этом весь человек. Один страдает, как животное страдает. Да, побитое животное бежит туда-сюда, туда-сюда, бедняга кричит, не знает, что делать. Есть такие. Но это не люди, скажем, а... Ну нет, это не бактерии, не вирусы. Ну, микроорганизмы. Даже наши клетки в теле тоже страдают. И нет никакого ответа на все это, нет решения. Есть клетки, где есть там программа, как это выйти из состояния, может быть, все-таки. Но в итоге это все складывается в страдания организма, тела человека, скажем. Но у человека еще есть возможность добавить к телесному страданию или вообще к ощущению мозг. Разум и сердце, чтобы были вместе. Тогда с помощью разума ты можешь превратить вещи плохие в хорошие. Вот и все. Как больной, который, не дай Бог, у которого есть какая-то рана, приходит хирург и говорит: «Я тебе сейчас все поправлю, подожди». Несколько уколов, и ты видишь, как это что-то, да, помогает тебе с ногой. Я видел же сам, ну, на себе видел и ждал бы. Ну, уколы, ты знаешь, это всегда хорошо, ты уже боли не чувствуешь. А потом он тебе там кусочки мяса отрезает, потом что-то там зашивает. А если маленький ребенок на это посмотрит, он с ума сходит от страха и боли. Взрослый же человек, нет, он говорит: ну-ка, делай мне еще, как я тогда бежал на операцию. Делайте, но в конце концов, делайте. И это вопрос вот того, что добавляется разум к боли. Этого требует от нас. И тогда каждый удар превращается в желательный удар, целенаправленный, когда я вместе с Творцом работаю над злым началом. Это что-то совсем иное. Я тогда начинаю чувствовать, насколько это эффективно помогает мне даже в чем-то. И даже вещи плохие я сразу же превращаю в хорошие. Мы не сможем выйти из Египта, прежде чем мы не пройдем все удары. 400 лет. Мы не можем выйти, то есть пройти все эти удары, если мы не подслащаем их, не смягчаем их разумом. Это невозможно выдержать. А тело автоматически бежит. Даже маленький укол. Ну, все, все, не хочу. Уже бежит. А тут тебе не надо бежать, скажем, есть перед тобой тут булавка или нож, а ты еще больше туда руку надеть на эту булавку, на этот нож. Ну, давай посмотрим, как ты это сделаешь. Но если только будет у тебя еще больше наказания, чем это. То есть, ну, одно против другого ты сделаешь расчет. Да, стоит сделать. Короче, только добавить разума. Ума. Ну, давайте перейдем немножко на Торе.
Перейдем к следующей части урока. Thank you.